Приветствую, дорогая церковь. Если вы помните, последний раз в своей проповеди я упоминал археологию. Мы с вами говорили о раскопках Помпеи и о интересной надписи, которую нашли. Надпись «Содом и Гоморра», если помните. Сегодня я вам тоже немножко попроповедую археологию. В свое время, в 1857 году, при археологических работах в Риме, был найден вот этот рисунок. Возможно, в каких-то книгах он вам попадался, кому-то. И вот про него как раз я немножко хочу сегодня рассказать и, собственно, его тему попроповедовать. С этим рисунком связана довольно интересная история. Ну, давайте для начала. Собственно, что вы здесь видите на этом рисунке? Да, лошадь. Точнее, человек с головой лошади. Причем этот человек находится в такой явно распятой позиции. Рядом находится еще один человек. И самое интересное, в этом рисунке такая корявенькая надпись. Итак, давайте подробнее. Где был найден этот рисунок? Итак, середина 19 века, археологические раскопки в Риме, Палатинский холм. Палатинский холм, если кто знает, это как раз то самое место, где с древности находились богатые районы, и в частности, императорские дворцы. То есть самые разные императоры строили на этом холме, а Палатинский холм – это один из семи холмов, на которых находился Древний Рим, ну и современный, соответственно, тоже. Причем холм самый древний, он был заселен в первую очередь, и так холм знаковый. И вот когда раскапывали остатки сооружений, остатки разных дворцов, которые строились там из поколения в поколение, то есть фактически это уже нагромождение, целый лабиринт оставшихся комнат, сооружений, перекрытий и так далее, то есть что-то разрушалось, что-то встраивалось в более поздние строения и так далее. Поэтому осталось буквально много слоев вот этих вот различных комнат, остатков зданий и так далее. И вот раскапывая очередное помещение, которое, как потом было установлено, предназначалось для прислуги, то есть, ну, именно вот для дворцовой прислуги, да, то ли они там жили, то ли просто были какие-то хозяйственные помещения, то есть более точно тут трудно было установить. Но вот среди прочих рисунков, коих было достаточно много, как раз обнаружили и вот этот. Впоследствии, когда расшифровали надпись гласит следующее: «Алексаменос, который поклоняется своему богу». Фактически рисунок, который мы с вами видим, представляет собой, наверное, древнейшую карикатуру на христианина, на некого неведомого нам Алексаменоса, высмеивая, в общем-то, его веру, высмеивая его поклонение. Кстати, и данный рисунок еще примечателен тем, что является одним из древнейших изображений распятия, причем распятие, которое явно присуще именно христианскому поклонению, да, то есть не просто распятие как таковое. Интересно то, что примерно в ту же самую эпоху, когда был создан рисунок, а это приблизительно начало III века, то есть где-то там 205, 210, 215 годы приблизительно, более точно датировать его невозможно, примерно в это же самое время известный писатель Тертуллиан, христианский писатель, христианский богослов и апологет, упоминает, что действительно в адрес христиан звучат какие-то странные обвинения, странные вот даже для него самого, для современника этих событий, обвинения в том, что христиане поклоняются ослу. Здесь мы, кстати, как раз, собственно, и видим, да, примерно то же самое. То есть человек с головой, ну, на первый взгляд, коня, на самом деле, скорее всего, осла. Вот, и, собственно, вот такая карикатура. Собственно, с чем мы с вами сталкиваемся вот в факте данной карикатуры, данного рисунка? Мы сталкиваемся с довольно-таки известной историей. Оказывается, христианство, сколько оно существует, оно постоянно сталкивается с насмешками, унижениями, гонениями, ложью. И причем сталкивается не в массовом порядке, а в личном. Каждый христианин на себе самом убеждается в том, что быть христианином, настоящим христианином в этом мире, довольно несложно, довольно сложно. И что интересно, вот этот самый неведомый нам Алексаменос был слугою в императорском доме. То есть, в общем-то, ну, скажем так, как бы сейчас сказали про него, жизнь его удалась. Да? Такое хорошее хлебное место, видимо, неплохая зарплата. В общем-то, есть возможность содержать свою семью. Словом, неплохо устроился человек, но, как мы видим, его вера ему сильно мешала. Итак, христианство действительно с самой зари своего существования сталкивалось вот с этими неудобствами. Христиане – люди, скажем так, без вредных привычек, всегда имели возможность реализовать свои мечты и планы, наверное, более легко, чем остальные люди. Это христиане, как правило, всегда слыли людьми честными, людьми, которые достаточно последовательно выполняют свои обязанности, люди, на которых можно положиться, которым можно довериться, люди, которые всегда воспринимали любую работу как служение Богу, ну и соответствующим качествам ее выполнения. То есть в этом смысле вроде бы с христианами иметь дело одно удовольствие. И в то же самое время мы знаем, что с самого начала своего существования христиане сталкивались именно с большими проблемами, проблемами ненависти, лжи, гонений, оскорблений, унижений, убийств и так далее. И ведь, собственно, этот самый Алексаменос живет в эпоху христианских государственных гонений, римских государственных гонений, когда римская власть, пусть и с перерывами, но тем не менее практически безостановочно, вот уже второй век, воздвигает гонения на вот этих самых христиан. И, собственно, вот эта насмешка, эта карикатура всего лишь бледное отражение того и тех проблем, с которыми сталкивается христианство в эту эпоху. Наверное, можно сказать, что эта карикатура наименьшая, с чем мог столкнуться христианин в том римском обществе. Каким образом христианство переживало и какие уроки, собственно, мы можем вынести вот из этих свидетельств и, наверное, с тем, с чем мы сталкиваемся до сих пор, потому что, по большому счету, в этом мире мало что изменилось с того времени. Христиане, находясь в подобной ситуации, они прекрасно помнили те уроки, которые преподал им еще Иисус и его апостолы. Давайте вспомним несколько принципов, которые мы, как христиане, живущие в этом мире, никогда не должны забывать. Потому что эта карикатура, которой почти 2000 лет, собственно, отражает и современную ситуацию. И напоминает нам о том, что действительно мало что поменялось. И ничего не может поменяться на самом деле. Мы можем говорить о том, что общество эволюционирует, меняется, становится более толерантным, но оно не становится менее грешным. И толерантность можно вывернуть на любую сторону при желании. Все зависит от того, на каком основании находится человек, а основание это явно греховное. Итак, вспомним несколько моментов. Ну, начнем, собственно, со слов Христа, которые он произносит в Евангелии от Иоанна. Евангелие от Иоанна, прочитаю из 16 главы, 33 стих. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Я не сомневаюсь, что Алексаменос хорошо знал эти слова. Хорошо знал, точно так же, как и, наверное, все другие христиане, которые жили в современном им мире, которые на себе убеждались в том, что это действительно так. В мире будете иметь скорбь. Интересно то, что Иисус никакими временными рамками и никакими условиями сказанные им слова не ограничивает. Он не говорит, что временно будете иметь скорбь. Он не говорит, что при определенных обстоятельствах будете иметь скорбь. Он выражается предельно конкретно. Если ты действительно мое дитя, то ты будешь иметь скорбь. И, в общем-то, причина того достаточно ясна, почему это так. Не потому, что христианин ведет себя вызывающе, не потому, что он привлекает к себе внимание, не потому, что он ходит и просто кричит, обличая мир во грехе, да? Вовсе не из-за подобных эффектных рекламных выходок. Христианин просто своим существованием создает неудобства, просто потому, что качество его жизни совершенно другое. Христианину не обязательно заявлять о себе громогласно. Его жизнь уже будет говорить и действительно создавать вот эти самые неудобства. Знаете, вот сейчас на память приходит отрывок из «Мастера и Маргариты» Булгаковской. Кто читал, наверное, вспомнит этот диалог небольшой. Когда Понтий Пилат после казни Иешуа разговаривает с его единственным учеником Левием Матвеем, бывшим сборщиком налогов, он в этот момент чувствует угрызение совести из-за того, что допустил эту казнь. И зная, что Левий Матвей – единственный ученик Иешуа, он предлагает ему работу в собственной библиотеке. То есть он видит, что Левий Матвей – человек, который живет в бедности, да, потому что оставил свое ремесло, что у него нет дома, у него нет средств существования, он грязный, оборванный, голодный. И вот он говорит: давай, я забираю тебя в свою библиотеку, будешь разбираться с книгами, я тебе дам великолепное жалование, в общем, ни в чем не будешь нуждаться. То есть тем самым как бы пытаясь снять с себя хотя бы часть вины. Левий Матвей отказывается и мотивирует свой отказ следующим: я не буду, потому что ты будешь бояться меня, потому что именно ты убил его. Одно присутствие христианина уже создает неудобство. Не потому, что христианин что-то делает или что-то говорит, а потому, что он просто существует такой, какой он есть. Вот это вот качество совершенно иной жизни, носителями которой мы обязаны являться, своим фактом своего существования обличает мир. Должно обличать. Чаще всего мы привыкли полагаться на слова, как будто обличают только слова. В первую очередь обличать должна жизнь, а уже потом, если нужно, слова. И вот первые христиане, наверное, как никто хорошо это понимали. У них было большое ограничение, сопряженное со смертельной опасностью громогласно заявлять о своей вере. Свидетельствовать очевидно означало просто подвергать свою жизнь опасности. И тем не менее, Римская империя очень хорошо знала, что христианство в ней существует, и христиане живут рядом, просто потому что им невозможно было скрыться. Даже при всем желании, даже при закрытых ртах, они не могли не свидетельствовать о себе, просто потому что такими были. Итак, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Скорбь – это неотъемлемая черта, которая сопровождает христианина. Не потому что он к этому стремится. Христианин не мазохист, он не ищет себе проблем. Но проблемы просто возникают из-за того, что он такой. Такой и не хочет быть другим. Следующие слова давайте прочитаем из послания к римлянам, 12 глава. Послание к римлянам, 12 глава, я прочитаю с 17 стиха. Здесь уже Павел, собственно, дает целую инструкцию по поведению христианина и говорит следующее: «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Апостол Павел весьма хорошо знает, о чем говорит. Он сам человек достаточно образованный, человек с положением, человек, который мог добиться довольно высокого положения в обществе, тем не менее, живет совершенно другой жизнью. Жизнью, которая полна гонений, обид, насмешек. Жизнь, которая полна тех обстоятельств, которые Павел с легкостью мог бы избежать. И тем не менее, он этого не делает. Он хорошо знает, о чем говорит, потому что это его непосредственная жизнь. Это то, с чем он постоянно сталкивается. Это то, чем он живет. Хочет ли Павел всего этого? Я сомневаюсь. Ни один нормальный человек этого не хочет. У Павла просто нет выбора. При всех его стараниях он никогда этого не избежит. И он прекрасно понимает, любой христианин, который пожелает жить благочестиво, будет гоним всегда. Просто потому, что, как мы уже сказали, неудобство создает одно его существование. И вот Павел дает целую инструкцию и фактически говорит о том, что, к сожалению, это нормально, это неприятно, но это нормально для христианина, когда с тобой происходит вот все вот это. Он рассказывает о том, как христианин должен себя вести. Ну, в общем-то, если христианин, действительно качественно изменившись, видит то, что это его качественное изменение создает неудобство окружающим, в общем-то, вот в этой своей измененной природе уже понимает, как он должен себя вести. Он не может выбрать модель поведения окружающих его людей. Он должен вести себя соответственно вот той природе, которая отныне живет в нем. Он не может проявить агрессии, он не может мстить, он не может отвечать тем же, что делают ему самому. Он не может совершать все вот это. И Павел как бы вот это самое напоминает. Он просто еще раз описывает портрет поведения христианина, как он должен себя вести. Хотя, повторяю, человек, который изменился, смотрит вот на эти вещи не как на инструкцию, а просто как на описание того, что у меня уже внутри есть. Мне это не знакомо. Мне как раз это очень хорошо знакомо. Изменив меня, Бог сделал меня таким. И поэтому данное поведение для меня становится не инструкцией, спущенной сверху, а тем, что находится внутри меня. Это я. Я таким должен быть. Если я не такой, значит, внутри меня что-то не так. Вот в чем дело. Ну и еще один урок, который тоже напоминает нам Павел. Первое послание к Коринфянам. Прочитаю из 6 главы, с 5 по 8 стихи. 1 Коринфянам, 6 глава, с 5 по 8. «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат судится, и притом пред неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и причем у братьев». И вот здесь как бы еще один урок. Жизнь учит нас другому поведению. Жизнь учит мстительности. Нельзя оставить без ответа. Почему? А сочтут слабым. А сочтут слабым, значит, окончательно сожрут. Да, в этом мире действительно такие законы. Но апостол Павел и в послании к римлянам, и вот в этом отрывке, он напоминает следующее. Бог, меняя нас, прекрасно знает, в каком мире Он нас оставляет. Иногда нам кажется, что Он забыл про это, да? Он как бы свою работу сделал и ушел себе по делам, да? А нам тут мучайся теперь в этом мире. На самом деле Бог все, что не делает, делает абсолютно осознанно. Он специально нас оставил в этом мире. И, в общем-то, для этого существует, наверное, одна большая причина. Причин можно здесь придумать довольно много, но истинная большая причина одна. Он вновь поставил в нас в невозможное положение только для того, чтобы мы со всей ясностью ощутили нужду в нем. Только для этого. Именно поэтому Он ставит нас в невозможное положение. Мы же, забывая эту истину, зачастую просто облегчаем себе положение, считая себя вправе поступать так, как на самом деле христианин поступать не должен. Согласитесь, Придя в церковь, мы сразу же усваиваем правило, что вести себя агрессивно нельзя. Ну так мы учимся вести себя не агрессивно, говоря те же самые слова, просто немножко по-другому и с улыбкой. Суть не меняется, меняется форма поведения. И мы становимся экспертами в подобном поведении. Мы делаем все то же самое, что делали когда-то, что делали всегда, просто по-другому. Мы меняем форму поведения, оставляя неизменной свою собственную суть. И вот Павел, наверное, как раз и пытается нам этот урок напомнить. Да, Бог нас изменил. Изменил кардинально. Да, Бог такими беззащитными оставил нас в этом мире. Для чего? А чтобы ты понял, что без Него ты ничего не можешь. Чтобы у тебя не было искушения немножко подкорректировать и облегчить эти требования, чтобы, ну, они были как-то выполнимы. Эти требования обязаны остаться невыполнимыми. Просто для того, чтобы в тот самый невозможный для решения человеческими силами момент ты обратился к Богу, а может быть закричал и сказал: «Господи, я ничего не могу». Ведь именно этого момента Бог ожидает. Ведь именно этот момент является центром моей христианской жизни. Именно ради этого, собственно, все происходит. Итак, первые христиане хорошо знали эти уроки. Они хорошо понимали, в каком мире они живут. И первые христиане как раз, в отличие от нас, современных христиан, были очень социально неактивными, потому что прекрасно помнили, что жительство их на небесах и небесная Родина находится там же. Они были гражданами своей страны только потому, что продолжали жить земной жизнью, но вовсе не потому, что считали это важным. Знаете, интересно то, что история Алексаменоса имеет продолжение. При работах в соседней комнате археологи нашли еще одну запись, сделанную уже другой рукой. И надпись эта гласила: «Алексаменос верный». Какой-то другой, наверное, неведомый нам христианин все-таки засвидетельствовал о том, что, несмотря ни на что, этот Алексаменос остается верным своему Богу, несмотря на отношения мира, несмотря на гонения, несмотря на все то, о чем Иисус предупреждал заранее. Алексаменос остался верным. Останемся ли верными мы? Сможем ли мы понести тот груз, который согласились нести когда-то в обмен на свое спасение? Дай Бог нам быть успешными в этом. Аминь.